Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». В студии работают Сергей Макрушин и Андрей Гивко.
Доброе утро.
Доброе утро. Итак, я вам напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на большей части Крымского полуострова, на частоте 648 АМ. На севере Крыма нас можно услышать в FM-диапазоне 105,9 FM.
Кроме того, можно посмотреть наши трансляции на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И, конечно же, позвонить в эфир.
Да, звонить в эфир нам очень просто, на самом деле. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 29 05. Итак, информационное меню на сегодня, да, о чем мы будем говорить. Украина ведет переговоры с Ираном о возвращении черных ящиков сбитого Боинга.
Журналисту Тарасу Ибрагимову на 34 года запретили въезд в Россию и аннексированный Крым. Тарас будет у нас в студии.
И криминальный крымский поезд. Что происходит в российских поездах, которые следуют на Крымский полуостров?
Новости.
В службе национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что ведут сложные и напряженные переговоры с Ираном о возвращении черных ящиков сбитого 8 января украинского самолета. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он призвал СМИ занимать взвешенную и ответственную позицию в освещении вопроса о возвращении в Украину черных ящиков. Далее цитата Данилова. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность, цитирует Данилова, пресс-служба СНБО.
Ранее иранское государственное новостное агентство со ссылкой на главу отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайфера сообщило, что Иран пока не планирует передавать черные ящики Киеву.
В международном аэропорту Борисполь 19 января прошла церемония прощения с погибшими в результате катастрофы самолета МАУ в Иране. Тела 11 украинцев, погибших в результате катастрофы, доставили самолетом в Украину утром.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Важные события.
ФСБ России на 34 года запретило въезд в Крым корреспонденту «Крым Реалии» Тарасу Ибрагимову. В постановлении, которое вручили Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью, сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. По словам журналиста, все происходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.
Тарас Ибрагимов заявил, что связывает запрет со своей журналистской деятельностью и работой на издание, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России. Он также сообщил, что у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.
Новости.
На набережной Ялты в воскресенье 19 января провели крестный ход в честь христианского праздника Крещения. Помолились об удачном курортном сезоне и искупались в море. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии.
Празднование Крещения началось с крестного хода от собора Святого Александра Невского до часовни на набережной города. Верующих охраняли представители ялтинского казачества.
Часовни Благочинной церкви Ялтинского округа настоятель храма Александра Невского протоиерей Адам Дмитриенко отслужил молебен о благополучном проведении курортного сезона, поздравил всех с праздником, пожелал счастья, Божьей помощи, мира и добра.
Безопасность во время купания обеспечивали сотрудники полиции, у кромки воды дежурили спасатели МЧС, врачи скорой помощи. На причале развернули мобильный медпункт. После освещения морских вод глава подконтрольной Кремлю городской администрации Ялты Иван Ильич Имгрунд и глава горсовета Ялты Константин Шимановский выпустили в небо белых голубей и окунулись в море.
По данным гидрометцентра Крыма, температура морской воды в Ялте составляла плюс 10. Крещение Господне или Богоявление является третьим и завершающим праздником рождественско-новогоднего цикла, который православные греко-католики отмечают ежегодно 19 января.
Новости.
Подконтрольные России власти Симферополя сообщили о завершении первого этапа строительства приюта для животных. По информации начальника департамента капитального строительства российской администрации Симферополя Аллы Кудряшовой, питомник построят в два этапа.
Она сообщила, что первый этап работ предполагал возведение одноэтажного здания с хозяйственной зоной и пищеблоком, а также обустройство вольеров разного типа и размера. В российской администрации города уточнили, что на втором этапе на том же земельном участке планируется строительство одноэтажной ветеринарной клиники. Этот объект будет предназначен для лечения и стерилизации бездомных животных, которые будут содержаться в приюте или передаваться новым хозяевам.
По информации администрации, на первый этап реализации проекта выделили около 50 миллионов рублей. Второй этап обойдется в 55 миллионов. Глава комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов требует уволить ответственных за строительство приюта для животных в Симферополе.
Экс-глава российской администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, что первая очередь строительства завершится к концу 2019 года. На эти цели из бюджета были выделены более 50 миллионов рублей. Однако в марте 2019 года в администрации Симферополя решили законсервировать строительство приюта до января 2021 года.
Новости.
Студенты из Севастополя участвовали в археологических раскопках в Турции. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения. Цитата. «Наиболее интересные находки сделаны при раскопках недостроенного колодца 4 века до нашей эры, где в большом числе представлены целые и фрагментированные терракотовые статуэтки животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и селены, маски актеров. Часть статуэток связана с культом Афродиты». Конец цитаты.
Ученые Севастопольского государственного университета ранее говорили о продолжении обследования морского дна в районе сирийского Тартуса осенью 2020 года. Научный руководитель археологической экспедиции Виктор Лебединский рассказал, что в Тартусе планируется открыть филиал Севастопольского госуниверситета.
Севастопольский государственный университет создали после российской аннексии Крыма в октябре 2014 года на материально-технической базе Севастопольского национального технического университета, Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Севастопольского городского гуманитарного университета и Севастопольского морского колледжа и других.
Важные события.
Крымчане могут лишиться самостроев. Жители аннексированного Крыма, владеющими недостроенными объектами, могут лишиться их, сообщил глава комитета российского парламента Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.
По словам чиновницы, у крымчан была возможность до 1 января 2020 года обратиться к властям с заявлением о легализации своего имущества. Цитата Евгения Добрыня в издании РИА Крым. Власти зачастую сами обходили граждан и настоятельно предлагали заняться оформлением самостроя. Однако не все согласились этим заниматься. Было и так, что мы обращались, отвечают, нам не нужно. Невозможно же давить на граждан. Конец цитаты.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов ранее сказал, что полиция и прокуратура будут возбуждать административные дела, далее цитата Аксенова, за бездействие должностных лиц и контролирующих органов в работе по ликвидации самостроев на полуострове. Конец цитаты. В августе 2019 года сообщалось, что российские власти Крыма в 2020 году намерены создать единое предприятие, которое, цитирую, займется сносом самовольных построек. На эти цели будет выделено около 80 миллионов рублей.
Новости.
Российскому актеру Сергею Колесникову запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма. Об этом изданию «Крым Реалии» сообщили источники в Госпогранслужбе Украины.
Кроме того, пограничники не пустили в Украину двоих коллег Колесникова, Ларису Удовиченко и Андрея Бутина. По словам пограничников, последние двое не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.
Публичных комментариев российских актеров по поводу этой ситуации пока нет. Актеры Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин должны должны были выступить на сцене Запорожского театра. Гастролеры привезли в город спектакль «Идея фикс», премьера которого должна была состояться 19 января.
В 2019 году севастопольские СМИ сообщали, что Колесников гастролировал на аннексированном полуострове в составе театра российской армии. Ранее Колесникова внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за, цитирую, «незаконное посещение оккупированного Крыма».
Также средства массовой информации уже сообщали о том, что якобы не был допущен на территорию Украины еще один актер Марат Башаров, который должен был принимать участие в этом же спектакле. Но пока что источники Крым Реалии сообщают о том, что Марат Башаров не приезжал на территорию Украины.
Новости.
На прошлой неделе украинские парламентарии потребовали от СБУ не пускать российских артистов из-за выступлений в Крыму. Об этом народный депутат Украины Владимир Арьев, фракция «Европейская солидарность», написал на своей странице в Фейсбуке. По словам народного депутата, он ожидает от службы безопасности Украины проявления принципиальной позиции в отношении выступлений российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина на материковой Украине.
Как сообщалось, российский певец Валерий Сюткин, который ранее хвалил президента России Владимира Путина, цитирую, «за блестяще проведенную аннексию Крыма», конец цитаты, планирует выступить с концертом в Киевском дворце искусств «Украина». Согласно афише дворца, концерт запланирован на 27 апреля.
Кроме того, в Киеве в дворце искусств «Украина» анонсирует концерт российского певца Александра Серова, который выступал в аннексированном России Крыму в 2017 году. Состоится ли концерт Александра Серова в Киеве, журналист «Крым Реалии» Виктория Веселова связалась с пиар-менеджером артиста Александром Орловым. Вот что он ответил.
Сейчас пока без комментариев.
Почему?
Ну, потому что Рада якобы выступает против приезда Александра Николаевича Серова.
Да, есть такое, да, было принято такое заявление. А это повлияло на ситуацию или нет?
Мы же не хотим никаких конфликтов. Мы хотим приехать с чистым сердцем, с чистой совестью, потому что Александр Николаевич же как бы родился на Украине, и такой возраст, что вообще музыка, искусство должно быть как бы вне политики. И он же человек в возрасте, хотел бы навестить все-таки родных, близких. Вот тут представилась такая возможность, и почему его расценивают как оккупанта, как человека, ну, будем говорить, нехорошего, хотя мы ничего плохого не делали и поем многие песни на украинском языке, на их родном языке. Поэтому не знаю, почему Рада так отреагировала на наш приезд.
Так все-таки концерт в Киеве состоится или нет?
Ну, если нас не пустят, как он может состояться? Мы имеем огромное желание поехать туда. И надеемся, что Рада нас услышит. Мы сейчас готовим письмо обращенное. Вот, хотя СБУ нас как бы пропустило.
Также журналист «Крым Реалии» Виктория Веселова связалась с администратором Валерия Сюткина Александром Шоболовым, однако он опроверг информацию о запланированных в Киеве концертах певца.
Вы знаете, вот уже вы сегодня третий, кто мне звоните. У нас и не планировались гастроли в Украине. Вот кто-то пустил вот эту феньку, что мы едем в Украину. Уже звонили люди с Украины, корреспонденты, спрашивали по интервью. Мы с удовольствием дадим любое интервью, но пока не планируется.
То есть афиши, которые были в Киеве, это не ваши афиши? Вы...
Похоже, что кто-то решил на нас нажиться. Не пустил, то есть фейковые какие-то афиши. Мы ничего не вешали и не планировали пока. Пока нас никто не приглашал в Украину. Хотя мы в хороших отношениях с Украиной, с украинцами.
Такой комментарий, но представитель компании «Кронос Бизнес Групп», предприятие, которое занимается организацией концертов, настаивает на том, что выступление Валерия Сюткина в Киеве таки было запланировано.
Концерт Сюткина не состоится, потому что артист отказался ехать на Украину в связи с тем, что какие-то нашли данные. Ну, я не могу вам сказать ничего. Мы официально концерт Сюткина отменили.
Но дело в том, что я только что общалась с администратором Валерия Сюткина, и он утверждает, да, что концерт и не планировался.
Он обманывает. Ну, а что он должен вам сказать, администратор Валерия Сюткина? Вот если начался такой скандал и провокационный как бы момент. Вот он решил так вам ответить. А я вам говорю, что концерт должен был состояться, но мы его согласно этого отменили тоже.
Ну вот стоит сказать, что не только российских звезд не пускают на вообще в Украину, на материковую часть в связи с посещением аннексированного Крыма. Были прецеденты в прошлых годах. Например, был сорван концерт Ани Лорак, украинской певицы, за то, что она в Одессе сорвали ее концерт, за то, что она приняла премию от российского шоу-бизнеса.
Спрашивает у нас аудитория, Сюткин это кто? Вот даже так.
Ну вот ветер знает, где искать, поэтому...
Ветер знает,
да. Да, вы можете поискать в Гугле.
Что вы можете поискать в Гугле, но, наверное, мы вам быстрее об этом расскажем. Это прогноз погоды в Крыму на сегодня, через небольшую отбивочку.
Новости.
Итак, погода в Крыму сегодня ожидается сухая, без существенных осадков. В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от минус 1 до плюс 2 градусов, ближайшей ночью может опуститься до минус 2.
На ЮБК целый день ясная погода, осадков не ожидается, ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 3 до плюс 2, ночью может опуститься до минус 4 градусов.
В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный до 8 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем до плюс 4 градусов, ближайшей ночью до плюс 2.
В Феодосии целый день ясная погода, осадков также не ожидается, ветер северный до 9 метров в секунду. Температура днем до плюс 3 градусов, ночью также может быть до плюс 3, но вообще должна опуститься до плюс 1.
В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Ветер северный до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем может подняться до 3 градусов тепла, ближайшей ночью также до 3 градусов тепла.
В Евпатории пасмурно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северный до 8 метров в секунду. Температура днем до плюс 4 градусов, ночью минимум достигнет нуля.
В Армянске пасмурно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 3 градусов, ближайшей ночью до 1 градуса тепла.
Ну, и если вы пропустили крещенские купания и решили догнать их сегодня,
если не было возможности,
да, не было возможности
попробовать,
то температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы ведем трансляцию в прямом эфире. Пообщаться с нами, задать вопросы нашему гостю вы можете непосредственно. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. Просто предупредите нашего редактора. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. В нашей студии появился гость Тарас Ибрагимов. Тарасу Ибрагимову на 34 года запретили въезд в Россию и в аннексированный Крым. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Да, итак, давай начнем, наверное, вот с этого момента. Как это произошло, когда это произошло, как это вообще выглядело, да? Вот ты пересекал административную границу. Расскажи об этом.
Да, я уже 4 года как езжу в Крым. Ездил, да, уже в прошедшем времени. И, как всегда, через Новоалексеевку, через контрольно-пропускной пункт Чангар, перешел украинскую границу без проблем, естественно. И когда пришел на российскую, отдал, как всегда, паспорт на паспортный контроль пограничнику. Он посмотрел его, немножко там порылся в базе у себя и говорит, спросил, есть ли у меня еще какие-то документы, которые удостоверяют мою личность. Я говорю, нет. И он попросил подождать 5 минут, чтобы ко мне подошел еще другой сотрудник погранслужбы. И ко мне действительно через 5 минут пришли. Отвели меня, там вот будки есть такие на территории КПВВ российского. И, собственно, я зашел в эти будки, и мне с порога как бы сотрудники пограничной службы ФСБ сразу сказали, Тарас Анатольевич, вы же знаете, почему вы здесь. И я говорю, ну, я догадываюсь, они спрашивают... и они говорят, ну, тогда мы вас уведомляем о том, что вам запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Ну, я присел, они попросили присесть, и дальше начался диалог небольшой с сотрудником ФСБ. Он говорит, вы же догадываетесь, почему это случилось, почему это так происходит? Я говорю, ну, я знаю, а не догадываюсь. Ну, а почему же? Расскажите тогда нам. Я говорю, ну, вы же запрещаете мне въезд. Тогда вы мне расскажите, почему так и каковы причины. Ну, и вот, в общем, мы вот так вот танцевали, в кавычках, с ним вокруг этой темы. Он сказал, что мы-то знаем, почему. Вот. И пошутил, может, у вас бизнес есть в Крыму? Я говорю, если бы бизнес. Я говорю, у меня просто очень много знакомых крымских татар. Он говорит, ну, а все-таки, вот как вы думаете? Я говорю, я думаю, что у нас просто взаимная неприязнь с ФСБ. Вот поэтому так и случилось. Он говорит, ну, да, вот как-то так. И, в общем...
А официальная мотивировка, но она же как-то выписана в этом постановлении о запрете въезда?
Нет, ну, там обычная бумажка, которая ссылается на федеральный закон о том, что мне запрещено согласно там каким-то вот там нормам федерального закона от там, 96-го года о запрете въезда на территорию Российской Федерации. Вот, ну, абсолютно формальность какая-то. Просто что в устной беседе он косвенно, ну, как бы подтвердил, согласился, что... И он, ну, он прекрасно знал, кто я такой, то есть у них уже все было, потому что не было никакого допроса там по существу. Они сняли отпечатки пальцев, сфотографировали меня в профиле НФАС. И на видеокамеру записали, зачитали вот эту бумагу о запрете, спросили, понимаю ли я суть изложенного на бумаге, я сказал, что да, и все, ну, а да, правда, татуировки еще посмотрели.
Вот. Да, вот такая информация их интересовала. Отпечатки пальцев сняли?
Отпечатки сняли, и показал я им татуировку одну, потому что если бы еще одну, то пришлось бы снимать кофту. Вот. И он спросил, что это значит. Я говорю, это в честь моего любимого писателя. Он говорит, как писателя зовут? Я говорю, Гюнтер Грасс. А он так поворачивается ко мне и говорит, немец, что ли? Я говорю, немец, все с вами ясно. Ну, вот как-то так. В общем, было смешно.
Да, ну вот здесь я должен сказать, что если Федеральная служба безопасности России вдруг захочет более подробно объяснить причины, по которым украинскому журналисту был запрещен въезд в Россию и соседний Крым на 34 года, конечно же...
Мы ждем пресс-релиз.
Да, мы ждем пресс-релиз. Можно даже дозвониться к нам вот в этот прямой эфир 8 800 10 06 926. Вот если вы слышите нас сейчас в Крыму, конечно же, можете дозвониться. Да, к нам может дозвониться любой наш слушатель тоже по этому же номеру 8 800 10 06 926. Ждем ваших звонков. Ну, наверное, давай тогда вот поговорим больше о Крыме, о твоей работе в Крыму. Ну, наверное, с того момента, да, когда ты вообще решил заняться крымским вопросом, да, работать по теме Крымского полуострова. Как это произошло? В 2014 году вот такое было явление, что из Крыма уехало очень много журналистов крымских, профессиональных журналистов, образовался какой-то вакуум, да, mm-hmm. А процессы на Крымском полуострове продолжали происходить достаточно интенсивно. Вот расскажи о том моменте, когда ты решил заняться Крымом.
Ну, это случилось в 16-м году, я не освещал аннексию, и вообще, наверное, в 14-м я, если работал журналистом, то писал очень редко и на какие-то международные темы, связанные там, с миграционной политикой в Европе, потому что у меня дипломная была поэтому на эти темы. Ну, в общем, меня это интересовало. А потом как-то я увидел вакансию, правозащитная общественная организация «Крымсос» запустила вот такой небольшой там проект журналистский по, ну, писать новости, статьи про Крым. Как-то мне это стало интересно. Потому что, ну, как бы я следил за тем, что происходит в Крыму, то есть аннексия для всех была каким-то шоком, и вообще ситуация, когда было ощущение, что так можно было, ну, то есть вот, и, конечно, ну, для меня это оставалось в фокусе внимания, как в определенном смысле. И я увидел эту вакансию, я пришел, и как бы это был, главредом был мой, моим главредом был Рустем Халилов, журналист, и я ему очень признателен, что он как-то тогда поверил в меня, потому что опыта у меня особо не было, и, в общем-то, вот с тех пор я и пишу про Крым, и уже сменил, наверное, не одну редакцию, и продолжал ездить туда. Я думаю, я продолжу писать, конечно, и работать с этой темой еще какое-то время, Вот. Ну, я практически сразу начал туда ездить.
Ну, вот с 2016-го, да?
Да.
Сколько поездок было в Крым? Можно подсчитать? Ты публиковал фотографию своего паспорта, в котором штампы стоят,
да,
на джанкойске.
Да.
Все в штампах.
Но это не все, к сожалению.
Не все, да?
Да, потому что я много ездил по внутреннему паспорту сначала, а потом они начали придираться к внутреннему паспорту. И, ну, как-то вот, я не знаю, ну, у меня просто, я старался ездить вот таким вахтовым методом, несколько месяцев я проводил в Киеве, несколько в Крыму, и, в общем-то, каждый год вот так вот я ездил. Может быть, вначале как-то было это не системно, но я уже потом понял, что нужно приезжать регулярно, и я регулярно там был. У меня в Фейсбуке, кстати, вот, Фейсбук мне вот, регулярно напоминает, у меня у Фейсбука есть еще уведомления, и он мне постоянно напоминает, что вот год назад вы были в Крыму там-то, год назад вы были там-то, год назад, и вот так вот, ну, в общем, я не знаю, наверное, десятки какие-то поездок, может, больше, может, ну, больше 10 точно.
Вот когда стало известно о том, что тебе запретили въезд в Крым на 34 года, очень много появилась такая реакция, да, от пользователей социальных сетей, прежде всего от тех людей, которые там, в Крыму, находятся, да, и которые знают тебя, видели тебя во время твоей работы. Вот сейчас мы поговорим с Алексеем Ладиным, крымским адвокатом. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Первый вопрос, наверное, да, я задам по поводу этого постановления, конечно же, о запрете на въезд на 34 года. По-моему, беспрецедентный случай, самый такой длительный срок запрета, полученный за последнее время, запрета въезда на территорию Крымского полуострова. Насколько велика вероятность того, что это решение может быть отменено? Можно ли его оспаривать? Будет ли оно оспорено в дальнейшем?
Ну, прежде всего, решение, конечно же, будет оспорено в рамках административного иска. Хочу сказать вот что. На самом деле не имеет принципиального значения. 34 года, 25 лет, 20 лет. Мне кажется, эти цифры вообще берутся с потолка. Вопрос в том, что перспектива в российском суде весьма печальна, потому что, ну, не то чтобы я вангую, но предполагается определенная степень вероятности, то, что аргументы у ФСБ будут, у нас есть такие секреты, но мы вам их не расскажем, что все это связано с государственной безопасностью, и, собственно, мы ничего раскрывать не будем. Поэтому с определенной долей вероятности могу сказать, что решение будет отрицательное, как в первой, так и во второй инстанции, после чего нам ничего не останется, как выходить в международные суды. А именно в Европейский суд по правам человека.
Я уже говорил о том, что была довольно-таки бурная реакция на известие о том, что Тарасу Ибрагимову запретили въезд в Крым на 34 года. Расскажите о том, почему важно присутствие украинских журналистов, независимых журналистов на территории Крымского полуострова.
Ну вот, смотрите, здесь имеет место такая тенденция, то есть последовательно усекают доступ к информации, причем к объективной информации. Если говорить о Тарасе Ибрагимове, то это был человек, журналист, который крайне объективно и, я бы даже сказал, осторожно и аккуратно освещал те события, которые происходят в Крыму, пытаясь именно найти, вот, так скажем, золотую середину. Однако даже такое объективное, аккуратное освещение, видимо, да, скажем, поперек горла стоит определенным людям, что было принято такое решение. Хочу сказать, что объективное освещение тех событий, которые происходят в Крыму, это в настоящий момент чуть ли не единственный рычаг какого-либо воздействия, в том числе и, так скажем, с международных позиций, на те события, которые происходят, на то зачастую беззаконие, которое происходит здесь, в Крыму.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Алексей Ладин, адвокат. И продолжая, да, вот эту тему, о которой мы говорили с Алексеем, темы твоих репортажей из Крыма. О чем ты писал? С кем ты общался в Крыму? Над какими историями работал?
Угу. Ну, я работал немножко так вот про общие темы я писал. Я и про политику писал, потому что я политолог по образованию. В общем, меня очень интересовал конфликт между Чалым и Меняйло еще тогда, вот губернатором, да. и про Аксенова несколько у меня было таких материалов. А потом как-то я поехал в Крым с правозащитной миссией, и я попал на суд, я не попал, вернее, на суд, но я был вот под судом и как-то увидел всю эту атмосферу. Это был суд по делу Ахтема Чийгоза, уже на свободе человек, и меня сразу как-то заинтересовало, я в тот момент понял, что, наверное, это самое важное, о чем нужно говорить в Крыму. То есть найдутся, наверное, коллеги, которые будут писать и про другие темы, и будут писать со мной про эти же темы. И, ну, как-то я вот сразу решил писать про суды в Крыму. И потом они уже начались вот с какой-то большей интенсивностью, потом и запрет Минжлиса появился, и начались такие достаточно плотные посадки, имеется в виду, что вот людей сажали одного за другим, да? Вот сейчас, может быть, как-то тенденция снизилась, но все равно как бы обыски достаточно часто происходят. Но тогда было очень много этих обысков, и вот я сразу начал писать про суды, и больше про ничего, кроме судов, я, в общем-то, не освещал.
Ну вот мотивация какая? Ну не каждый журналист, ну, в принципе, да, будет работать с судебной темой, вообще, да, в судебной журналистике работать сложно очень, да, но вот почему ты понял для себя, что именно об этом важно писать, что важно ходить именно на эти суды? Вообще, в Крыму, вот это те средства массовой информации, которым позволено работать в Крыму, которые мне запрещают въезд, приходят ли они на эти суды? Считают ли они это важным?
Нет, ну, коллеги-то приходят, и Интерфакс иногда приходил на такие громкие заседания, там, по Николаю Семене, по Эльми Умерову, по тому же Ахтему Чийгозу, и по Ахтему Чийгозу вообще «Россия-1» приехал, а «Ройтерс» был. А по поводу того, что важно освещать, как я для себя осознал, я думаю, тогда это было немножко такое... Но все-таки не сознательное решение, а больше вот как-то интуитивно я понял, что мне это нравится. А потом, конечно, появилось ощущение того, что это в какой-то степени работает. Алексей правильно сказал, что это один из рычагов давления на силовые структуры. И, ну, я точно знаю, что вот, допустим, тот же случай с Алексеем, вот мы с ним очень плотно работали в свое время по делу Эдема Бекирова. Мы практически каждый день выпускали новости о его состоянии здоровья, о том, что его не хотят вывозить на лечение, о том, что человек вообще не должен содержаться в СИЗО. И, насколько мне известно, Эдем Бекиров буквально вот в последние дни попал в обменные списки, вот в последний вагон, грубо говоря, и оказался на свободе. То есть мне кажется, что огласка и то, что вот мы постоянно писали это, в том числе и в первую очередь на сайте Кремреалии, потому что новости выходили на Кремреалии практически каждый день, иногда по нескольку раз на день. И омбудсмены были в курсе, у меня была прямая связь с крымским омбудсменом, хотя она очень вяло реагировала на эту ситуацию, но тем не менее она брала трубки, и она знала, что есть внимание прессы к этой проблеме. И, ну, наверное, вот в какой-то степени это тоже заслуга в том числе того, что вот мы просто освещали эту тему, то есть она не оставалась без внимания. И я думаю, что вот, ну, задача крымской журналистики судебной, это вот, ну, как мне кажется, такая журналистика прямого действия. То есть вот ты, если там находишься, и у тебя есть возможность, доступ непосредственно к адвокатам, ты его можешь поймать под СИЗО, ты можешь здесь и сейчас написать об этом, не через день, не через два, потому что когда вот человеку там плохо, то иногда решать могут какие-то дни, часы, и, ну, в общем-то... В этом, наверное, и заключалась моя работа.
Ну, вообще, российские силовики, наверное, внимание на твою работу обратили ранее, насколько я понимаю, да? Вот 4 года ты работал по крымской теме. Было ли такое, да? Замечал ли ты к себе какое-то повышенное внимание со стороны российских силовиков в Крыму, контролирующих органов? И как это выглядело?
Ну, меня неоднократно задерживали, раза 4, наверное. Последний раз я просто не афишировал, это было в мае, и, собственно, к вопросу о задержаниях, формально запрет на въезд на 35 лет, потому что до 30 мая 2054 года. Это означает, и я точно это знаю, что 30 мая 2019 года меня задержали сотрудники, меня задержал ОМОН возле суда. Это был суд по административному и делу в отношении Лутфии Зудиевой и Мумине Салиевой, активисток крымской солидарности, правозащитниц. И меня отвезли в миграционную службу, и на меня там составили протокол, оштрафовали на 2000 рублей за незаконную трудовую деятельность, что, в общем-то, уже не косвенно, а прямо подтверждает, что сотрудников центра Э, я передаю огромный привет сотруднику Шамбазову и сотрудникам ФСБ, в кавычках, привет. Я знаю, что это они составили этот административный протокол, и, ну, как бы написали эту кляузу на меня в миграционную службу, меня тогда оштрафовали, и, в общем-то, запрет начинается вот с 30 мая 2019 года, просто я какое-то время не приезжал, наверное, как чувствовал, что не надо приезжать. А так они регулярно, как бы, ну, не регулярно, но время от времени они меня задерживали, и, в общем-то, это не... Не так страшен, наверное, волк, как его рисуют. Это обычные допросы, они ничего такого страшного не делали.
А цель какая была, по твоему мнению? Отвадить тебя от того, чтобы ты приезжал?
Ну, наверное, как-то припугнуть, там, рассказать, что я не тем занимаюсь, не с теми людьми дружу. Это они регулярно мне говорили о том, что... Вернее, несколько раз говорили, как-то я так... Несколько раз говорили, что вот не надо бы, наверное, тебе дружить с крымскими татарами, с бородачами, вот, освещать эти темы, зачем оно тебе нужно, да, они же преступники, террористы, ну, вот как-то так.
У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, господа. Я крымчанин, русский крымчанин. Сначала хочу обратиться к вам, господин Макрушин. Хочу вам, пожалуйста, напомнить из истории шпионажа, что часто агенты внешней разведки используют личину журналиста. Поэтому, может быть, совсем не случайно, что сотрудники ФСБ очень внимательно были к вашему гостю. Это не все. Одну секундочку. Теперь у меня вопрос к Ибрагимову. Можно?
Да-да, конечно.
Господин Ибрагимов, вот вас недавно, вам недавно запретили въезд в Крым, то есть и в Россию одновременно. А много лет уже, ну, скажем, несколько лет, ваши киевские власти запрещают это делать русским журналистам. Многократно уже. Я тут ваш голос за защиту прав русских журналистов. Расскажите, пожалуйста. Спасибо за внимание.
Спасибо большое за ваши вопросы. Так, ну, вопроса два. Первое, Тарас, ты шпион, скажи
конечно,
сразу.
Конечно, да. Нескольких я и контршпион, и шпион, и нескольких. Но это все, конечно, шутки. Вот. Наверное, у меня не было бы времени на шпионаж, и желания, собственно, нет. И я это неоднократно доказывал, в том числе в беседах с сотрудниками ФСБ, что если вас что-то интересует, и меня несколько раз на границе допрашивали, и я говорил, что если вас что-то интересует, вы все можете найти у меня в Фейсбуке, все есть, все мои публикации можете найти. То есть, ну, как бы я занимаюсь абсолютно, у меня нету никакого там двойного дна подо мной. Ну, это вообще, как мне кажется, даже глупо обсуждать, что я там сотрудник чего-то. Кого, каких-то, кроме как журналистских редакций.
Так, и вторая часть вопроса. Да, российским журналистам периодически, да, некоторым запрещают въезд на материковую часть Украины. И вот спрашивал человек, в чем разница, да, если я правильно понял этот вопрос.
Да, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Ну, в чем разница? Я не обращаю внимания на то, что там российским журналистам. Я считаю, наверное, 80% российских журналистов, которые пытаются сюда приехать, по моему мнению, это пропагандисты, которые просто... Вот последний раз там, по-моему, телеканал «Звезда» приезжал. Но если нашему слушателю приятнее смотреть телеканал «Звезда», пускай включает и не слушает утренние эфиры Сергея Макрушина, я не понимаю, в чем проблема, как бы. Ну, я не сижу здесь и не жалуюсь о том, что меня запретили. Я очень, наоборот, счастлив, что я 4 года сотрудники ФСБ терпели, и вот спасибо и дальше им огромного терпения, чтобы вот они потерпели еще несколько журналистов, которые будут туда приезжать и работать обязательно. И эта тема не останется без внимания, так что мы не прощаемся с ними. Поэтому, ну, мне кажется, мир как-то уже глобализировался, и информация, она все больше ее в интернете. Вы можете вольны смотреть что угодно и черпать информацию откуда угодно, считать кого, кем угодно. То есть складывать свое мнение из разных картинок, мозаик. И поэтому, как бы, ну, вперед.
Да, еще один звонок давайте примем от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Добрый ранок.
Добрый ранок.
Вы знаете, я хотел бы сказать этому русскому крымчанину, что касается недопуска журналистов. Российские журналисты не пускают в Украину, потому что они и говорят неправду российскому населению и извращают правдивые факты. А в Крым не пускают украинских журналистов, потому что они говорят правду. государства, о беспределе, о бандитизме, терроризме оккупантов.
Спасибо за ваш звонок. Реплика какая-то будет по поводу этого?
Мне кажется,
звонка.
Вот очень просто. Человек позвонил и объяснил. Я согласен в какой-то степени.
А к нашему разговору присоединяется Ирина Земляна, эксперт Института массовой информации. Ирина, доброе утро. Итак, давайте поговорим о таком инструменте, как запрет въезда на территорию Крыма. Насколько Россия широко применяет этот инструмент в отношении украинских журналистов? И можно ли сказать, с какой целью это делается?
Ну, нам важко фіксувати, чи вона робить це по відношенню до Росії. Ми, звичайно, бачимо, що вона робить це по відношенню до Криму, так як вважає його своїм. І ми фіксували такі обмеження для журналістки АТР ось зовсім недавно. Раніше ми чули про обмеження для журналістів, які начебто їхали з особистим візитом, так як вони за походженням кримчани, наприклад, Настя Рінглі зовсім раніше їй було заборонено в'їзд, навіть для того, щоб провідати своїх родичів. Тому вона це робить, Росія це робить, на жаль. Ну і одна з причин – це не впустити висвітлювати правду. Інша з причин – це таке суцільне залякування всіх для того, щоб вони навіть не намагалися, бо вони ж журналісти чують, що деяким було заборонено, і це трохи небезпечно їхати.
Ну вот ранее звучал в нашем эфире вопрос от нашего слушателя, ну и много комментариев под YouTube тоже с этим вопросом. Ну, еще раз, да, пусть он прозвучит тогда в нашем эфире. Спрашивают, в чем разница, когда российским журналистам запрещают въезд на материковую часть Украины, да, какая по определенным мотивам? И вот какая разница со случаем с Тарасом Ибрагимовым, которому на 34 года запретили въезд в Крим, получається?
Ну, я думаю, треба починати з найпростішого. Різниця в тому, що Крим не російський, і вони не можуть це робити, очевидно. А якщо вже говорити про інші глобальні питання, в тому, що Україна забороняє в'їзд не журналістам російським, а пропагандистам, які під виглядом журналістів поширюють інформацію. Очевидно, що не дотримуючи журналістських стандартів, і тому це не є журналісти, от і все. Це є пропагандисти, як там, я не знаю, їх прийнято ще називати, то Росія в свою чергу забороняє в'їзд саме журналістам, людям, які дотримуються стандартів журналістської професії і там. И все на этом.
Да, благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи была Ирина Земляна, эксперт Института массовой информации. Напомню, что гость нашей студии Тарас Ибрагимов, журналист, которому на 34 года был запрещен въезд в Крым и соседнюю Россию. Итак, у нас не так много остается времени, да, но вот давай, наверное, поговорим, да, о тех материалах, которые ты привозил из Крыма. Какая история, над которой ты работал за эти 4 года, вот на той земле, на которую закрыт тебе сейчас доступ, тебя больше всего поразило, наверное, вот как журналиста?
Ну, меня, наверное, я немножко вот по-другому отвечу, наверное. Есть материалы и истории, которыми, наверное, не то что гордиться можно, а вот я рад, что я был причастен к их созданию, я рад, что я тогда попал вот в такие, наверное, какие-то переплеты и ситуации. Я очень хорошо помню, это была одна из первых моих поездок, когда мне удалось снять задержание Заира Кадырова под Верховным судом. И там было огромное количество ОМОНа, и, наверное, бы годы спустя я бы такой трюк не провернул. Я бы, наверное, побоялся. А тогда как-то я вот, наверное, был более какой-то оторванный. И, к счастью, меня не задержали и вообще на меня не обратили внимания. Мне удалось снять вот одним кадром, как его ведут из Верховного суда, из подверховного суда в отделение полиции. И, в общем-то, на табличке отделения полиции заканчивается этот такой сюжет одним кадром. И его тогда отпустили. И, в общем-то, это документ, который подтверждает в том числе работу, то, как приходится, в каких условиях приходится работать журналистом. То есть этот материал для меня какой-то особенный, хотя это просто видео. Я очень хорошо помню историю, когда похитили Рената Параламова, и как мы освещали сначала, вот пытались просто узнать какую-то информацию, были на связи постоянно с адвокатами, а потом мы узнали, что его там выбросили где-то на автостанции после пыток ужасных, и он вообще был в полубессознательном состоянии, его привезли в больницу, под больницу приехало огромное количество активистов крымской солидарности, крымских татар, чтобы его поддержать, и я включил оттуда прямой стрим, и мы просто в прямом эфире стримили то, что происходит под больницей, и узнавали эту ситуацию, потому что вот это та журналистика прямого действия, да, когда вот ты здесь и сейчас пытаешься человека поддержать и рассказать, что здесь происходит здесь и сейчас, не через день, не через два, и вот с места события давать картинку. Хотя я, конечно, больше текстовый журналист. И, наверное, каждый день вот эти новости, которые я пишу, в общем-то, в этом и разница. Я под каждой новостью могу подписаться. Уже могу подписаться. Раньше не мог, потому что я работал под псевдонимами. Это все новости по существу. И, на самом деле, журналистика судебная, в ней есть сложность, в ней иногда сложно разобраться, но в ней сложно соврать. Потому что если я пишу про обыск, то он действительно происходит. И если я пишу, что это дело политически мотивировано, то я знаю, что в материалах дела есть фальсификация, и я их прочитал, или я сослался на слова адвоката, который уже годами над этим работает. Ну, как-то так.
А тему Крыма после этого запрета не думаешь бросать? И как работать вообще по этой теме, да, не имея физического доступа на территорию? Это вопрос, на который рано или поздно, да, приходится искать ответы тем, кто не может туда поехать по тем или иным обстоятельствам. Вот для себя ты как думаешь? Будешь ли продолжать работать по теме Крыма и как?
Я однозначно буду еще работать, ну, какое-то время, может быть, год. Ну, год, наверное, вот пока что планирую переформатировать немножко сотрудничество и с адвокатами, и с активистами, потому что все теперь будет по телефону, удаленно, это нужно будет слушать вот много аудиозаписи, это всегда очень так, ну, трудоемко, скажем так, из аудиозаписи из судов. Ну, однозначно я останусь в этой профессии, именно вот в теме Крыма, я буду продолжать писать новости о судах, потому что процессы, судебные политические процессы продолжаются, слушается Бахчисарайское дело, Хизбут-Тахрир. И, в общем-то, эта тема вот преследования крымских татар по террористическим статьям и по якобы участию в организации Хизбут-Тахрир, вот это, для меня это была вот главная тема, которой я занимался все эти годы. Наверное, ну, такая сквозная тема, да, красной линии, которая проходила через всю мою работу. И я благодарен огромному количеству сейчас вот просто несколько слов хотелось бы сказать благодарности огромному количеству активистов и журналистов, гражданских журналистов, которые продолжают освещать эту тему, которые мне очень много помогали на месте, и, ну вот, без них было бы намного сложнее, без их поддержки и без ощущения того, что это вот плечо, которое тебе всегда могут подставить.
Ну и в завершение нашей беседы, буквально несколько минут осталось, по твоему мнению, работает ли такая тактика запретов, ограничений, не знаю, недопущений и так далее? Встанет ли вот на твое место, да, вот ты в Крыму работал, да, вот встанет ли на это место кто-то другой после тебя? Будут ли ходить дальше журналисты на суды, писать об этом?
Сергей, вот на ты можно, да? Вот
да.
Мы же работаем с тобой на Радио Свобода,
да.
И Радио Свобода была до нас, и есть при нас, и будет после нас. И Радио Свобода не привыкать работать вот где-то из-за границы, из-за колючей проволоки. Колючая проволока просто ассоциируется, потому что на границе российские пограничники поставили новый красивый забор с колючей проволокой, поэтому у меня как-то так. Поэтому нам не привыкать работать удаленно, и я думаю, что это просто вопрос времени, когда мы будем работать, или ты будешь работать, потому что ты крымчанин, и тебе это как-то ближе просто, непосредственно в Крыму.
Благодарю за беседу. В конце я хотел бы еще вот прочитать такой комментарий. Зачитывал я вопросы от нашей аудитории, и есть такой комментарий под нашей трансляцией в YouTube. Дмитрий Лапин пишет: «Тарас, ты прав, поддерживаем тебя, а в Крым ты вернешься намного раньше, чем через 34 года. Любая оккупация рано или поздно заканчивается деоккупацией. Крым скоро будет вновь свободным». Вот такое мнение оставляют наши слушатели под нашей трансляцией в YouTube. Оставляйте ваши комментарии. И вы, напомню, что гостем нашей студии был Тарас Ибрагимов, ему на 34 года запретили въезд на Крымский полуостров. Мы продолжаем вещание, продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Сергей Макрушин и Андрей Гивко работают для вас в студии «Радио Крым Реалии». И дальше мы будем говорить о пассажирских поездах.
О поездах, да.
Из России в аннексированный Крым. Они, насколько у нас есть информация, начали ходить уже не каждый день, а через день.
Ага.
Но мы будем говорить не об этом.
Как не об этом?
Не об этом. У нас более интересная тема.
У нас вот, я тебе даю гарантию, что придут к нам в комментарии люди, доказывают, что поезда ходят полные.
Сережа, ты как-нибудь работал в криминальной хронике?
На самом деле, нет, ну вот в криминальной хронике, вот целенаправленно, нет, не работал. Но я работал в службе новостей на крымском телевидении, и там постоянно присылали из МВД сводки, материалы оперативные и так далее.
Вот я работал в криминальной хронике.
Опыт работы с таким материалом есть, но небольшой.
Я вот работал в криминальной хронике год, и вот прям вот оно, вот. Вот это мое вот ностальгия.
Кстати, мне в университете говорили, вот у тебя фамилия Макрушин, говорю, вот идеально будет для работы в криминальной
или
хронике.
Следователь.
Поэтому я, наверное, не пошел в криминальную хронику работать. Итак, что там у нас?
Не прошло и месяца после запуска пассажирских поездов из России в аннексированный Крым по Керченскому мосту, как пассажиры этих поездов начали фигурировать в российской криминальной хронике. С начала января стало известно как минимум о двух инцидентах, которые произошли в поездах крымского направления. Речь идет о поножовщине в поезде, следовавшем из российского Санкт-Петербурга в Севастополь, и насилии над ребенком в поезде Симферополь-Москва.
Автор «Крымреалии» Елена Юрченко собрала все, что известно об этих инцидентах. Итак, в поезде «Таврия», следовавшем из Симферополя в столицу соседней России, Москву, в ночь на 10 января нетрезвая женщина вынесла ребенка из купе и бросила его на лестницу, ведущую на другой этаж вагона. Видео инцидента попало в социальные сети и разошлось по российским и крымским средствам массовой информации.
По данным российской полиции, в этом купе ехала 36-летняя жительница Воронежа с 53-летним сожителем, а также своими дочерьми, одной из которых 7 лет, другой 10 месяцев. В управлении на транспортном управлении МВД России по Южному федеральному округу сообщили, что семью сняли с поезда на станции Крымская, это Краснодарский край соседней России, младшую девочку госпитализировали, старшую поместили в реабилитационный центр.
По информации российских силовиков, с матерью девочек и ее сожителем провели профилактическую беседу и составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Что примечательно, что второй случай, о котором мы сейчас будем говорить, также фигурирует в нем Воронеж российский. Вы в воронежских соцсетях бурно его обсуждали. 14 января стало известно о поножовщине в поезде, следовавшем из российского Санкт-Петербурга в Севастополь. В плацкартном вагоне поезда 61-летний уроженец Воронежской области России напал с ножом на попутчиков и нанес ранение 22-летнему жителю Астраханской области и 18-летней Евпаторийке.
Как сообщили в линейном управлении МВД России на транспорте по Крыму, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Дежурный по Крымской железной дороге вызвал к прибывающему на станцию Владиславовка поезду наряд полиции и скорую. Нападавшего передали представителям полиции, а пострадавших медикам.
В ведомстве заявили, что ранее несудимого жителя Воронежа задержали на 12 суток по статье 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». И вот у меня тут возникает вопрос, наверное, он будет к нашим слушателям. Или, Сережа, может быть, ты знаешь, в Украине, например, в поездах пить запрещено. То есть употребление алкоголя запрещено. В России, интересно, вот действует такая же норма или нет?
Ну, я не знаком с правилами пассажирских перевозок в России.
Напишите вот нам в комментариях.
До такого, да, напишите нам, можно ли курить в поездах, можно ли... Ой, да.
Распивать спиртные напитки.
Можно ли распивать спиртные напитки. Очень интересно, как это все решено. Так, далее. В России публично признали проблему пьяных дебошей в поездах. В 2018 году глава российских железных дорог Олег Белозеров предлагал ввести черные списки для дебоширов в поездах. В августе 2019 года в Комитете Госдумы России по транспорту и строительству заявили, что поддерживают идею наказывать устраивающих дебош в поездах и не продавать им билеты.
По данным Главного управления МВД России на транспорте, за 6 месяцев 2018 года к уголовной ответственности были привлечены 30 человек, устраивавших дебоши в поездах. Статистику за 2019 год российские силовики пока не обнародовали.
По словам главного научного сотрудника лаборатории психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины Вадима Васютинского, для многих людей поездки в поездах являются стрессом. И те, кто относится к группам риска, могут реагировать на стресс психическими нарушениями или коммуникативными проблемами, нарушениями контактов с другими людьми.
Будь-яка поїздка для людей, які не їздять постійно, а більшість людей не їздить постійно, це є стрес. Це є, так мати, ситуація дезадаптації, людину вириває, чи вона сама виривається із звично такого гомеостазу, з такого звичного для неї стану. І тоді так, зростає ризик різних порушень, тілесних, психічних, яких завгодно. Ну, тут вдома, недосипання і так далі. В тому числі і ось ці такі, значить, комунікативні проблеми, порушення контактів з іншими людьми. Не всі люди мають таку достатню стресостійкість. Є люди з високою стресостійкістю, їх небагато, у більшості де вона середня, є люди та стара група ризику в цьому контексті з низькою стресостійкістю. Тому, коли вони, якщо, наприклад, вони мусять їхати, або що, в принципі, гірше, щось їх штовхає, і їм здається, що вони мусять їхати, то вони переносять ці всі ситуації такого навантаження. Плюс транспорт, зокрема, такий як залізничний транспорт, передбачає ще не тільки фізичне навантаження, часове, тривога, не запізнитися. Mm-hmm. Це ще й різке збільшення контактів з іншими людьми. Провідник, пасажири. І є друга група ризику, які навпаки дуже люблять соціальні контакти, знаєте, і це яке перетворюється на нескінченні балачки, і врешті-решт вони провокують інших людей на якусь, якщо не явну агресію, то принаймні на недоброзичливість, коли вони хочуть відчепитися. Безліч різних нюансів, які ускладнюють оцю ситуацію.
Екс-міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лів в коментарі висказав мнение, що після анексії півострова качество туристів із Росії ухудшилось. По його словам, раніше Крим орієнтувався на продажі оздоровительних путівок для росіян середнього достатка, які були способні заплатити від $1000 за 12-15 днів перебування на півострові.
Кожному покупателю есть свой образ поведения. Кроме того, что образ поведения, просто маркетинговые слова говорю, грубо говоря, ориентируясь на продажи, вот Крым раньше ориентировался на продажи оздоровления для жителей той же самой, к примеру, России, среднего класса, которые способны заплатить за свое оздоровление и за оздоровление своей семьи от $1000 за 12-15-дневный курс. И когда мы говорим о такой цифре, то мы можем себе представить, как выглядит этот человек, которому мы это предлагаем. Как правило, такие люди имеют занятость, у них короткий отпуск, люди стараются не ехать поездом, а все-таки пользоваться больше самолетом. И теперь попробуем представить другого человека. Человек, который не может себе позволить поехать на отдых в России практически никуда, которому предоставили бесплатную путевку, и который ей рад, и лишь бы сэкономить, хоть бы куда-то съездить. В принципе, он не так часто вообще куда-то выезжает и довольствуется тем, чтобы не сойти с ума в реальной глубинке России. В России есть такая традиция, они это дело применяют, заливают алкоголь. Есть и другие там какие-то критерии, по которым можно оценить такого потребителя. Это люди, которые не читают, смотрят совершенно другой контент по телевизору. Такой, своеобразный контингент. Он неплохой, нехороший, он такой. Такого контингента в Крыму было очень мало. Сейчас почти половина туристического потока в Крым состоит именно из таких людей.
Да, при этом главной проблемой экс-министр курортов и туризма Крыма называет формирование нового запроса на крымские сервисы и прогнозирует его существенное ухудшение.
Ну вот в связи с такими ситуациями в поездах, с тем, что случается пьяный дебош, наверное, стоит всем пассажирам поездов помнить, что есть дежурные по поезду, есть проводники. Фактически на каждой станции есть отделение полиции, в которое можно обратиться. Поэтому, наверное, если человек, который едет с вами в купе, ведет себя странно или агрессивно, об этом стоит уведомить дежурного по поезду.
Да. Да, тем более, что нам пишут, что и в России тоже пить и курить в поездах запрещено.
А, ну вот тем более, поскольку, то есть, вот если такая ситуация, то могут возникнуть неприятности, и никогда непонятно, что у человека вот может оказаться нож, а нож вот в поезд с собой брать не запрещено, в отличие от самолета.
Да. Итак, это были все новости, вся информация на сегодня. Напомню, что с нашей редакцией можно связаться как во время прямого эфира 8 800 10 06 926, так и вне его границ. Вы всегда можете написать нам на редакционную почту, позвонить нам. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, на сайте Крым Реалии вы найдете записи всех наших радиопрограмм, если что-то пропустили, а также самые свежие актуальные новости о том, что происходит на Крымском полуострове.
Ну и не переключайтесь с волны 648 АМ или 105.9 FM. Оставайтесь на Крым Реалии.